Когда в дверях операционной номер 3 появился бродяга, Кассат неподвижно парил в центре комнаты, вдыхая зловонный воздух. Регенератор его скафандра дорабатывал последние минуты. Десантник прыгнул вперед и тут же отскочил в сторону, наставив на безоружную фигуру в потрепанном скафандре два ствола сразу. Как и рассчитывал Кассат, плачевное состояние скафандра и шлема позволило ему выиграть пару секунд. Луч нагрудного фонаря бродяги выхватил из темноты растрескавшееся, забрызганное кровью забрало, а за ним неподвижные глаза, устремленные в потолок. В руке десантник держал акустический станнер, а в длинных пальцах левой ноги лучевой пистолет, оружие компактное, но куда более грозное. Он поднял станнер. Кассат заметил, как хвост протез со смертоносным жалом на конце вздрогнул и передвинул мышь в правой перчатке. Из отпущенных ему 8 минут большую часть Кассат потратил на то, чтобы подключить аварийный генератор к электрической сети операционной. Хирургических лазеров уцелело только 6. Четырьмя скальпелями Кассат перекрыл зону слева от двери, а два самых мощных, их использовали, чтобы распиливать кости, поместил справа. Бродяга двинулся именно туда. В следующую секунду его скафандр лопнул. Лазеры еще продолжали шинковать бродягу в соответствии с заданной программой, когда Кассат, оттолкнувшись посильнее, нырнул под синие лучи, мечущиеся в облаке, бьющие из разрезанного скафандра бесполезной гермосмеси и вскипевшей в пустоте крови. Он едва успел подхватить упавший из рук десантника станнер, как в комнату влетел второй бродяга, быстрый и ловкий, как шимпанзе со старой земли. Кассат приставил к его шлему станнер и выстрелил. Одетая в скафандр фигура обмякла. Хвостопротез несколько раз судорожно дернулся и безвольно повис. Когда стреляют из станнера в упор, в плен брать некого. Выстрел с такого расстояния превращает мозг в нечто вроде овсянки. Отпихнув ногой труп, Кассат ухватился за притолоку и, выставив включенный станнер в коридор, несколько раз провел им справа налево. Никто не появлялся. Выждав 20 секунд, Кассат выглянул в коридор. Пусто. Первого бродягу Кассат, естественно, трогать не стал. Он принялся раздевать второго, того, у которого скафандр был цел. Под скафандром он оказался совершенно голым, причем обнаружилось, что это женщина. Белобрысая, коротко стриженная, с плоской грудью и татуировкой на животе как раз над лобком. Женщина была мертвенно-бледна. Из носа, глаз и ушей каплями стекала кровь. Вот как бродяги, оказывается, используют женщин в десанте. Все вражеские трупы, найденные на бреши, были мужскими. Не снимая шлема и регенератора, он отшвырнул тело в сторону и натянул на себя непривычный скафандр. В вакууме кровеносные сосуды мгновенно расширились, и Кассат порядком продрог, пока возился с незнакомыми замками и защелками. Он отнюдь не был коротышкой, и тем не менее этот женский скафандр оказался ему велик. Перчатки на руки он кое-как натянул, а вот о том, чтобы дотянуться до ботинок, точнее ножных перчаток и контактов, управляющих хвостопротезом, не могло быть и речи. Что ж, пусть пока повисят без дела. Кассат быстро сдернул свой шлем и втиснул голову в пузырь бродяги. На воротнике загорелись две сигнальные лампочки. Янтарно-желтая и фиолетовая, и в шлем хлынул воздух. У Кассата заложило уши, в нос ударило густое зловоние. Очевидно, для бродяг это был сладкий запах родного дома. В наушниках раздавались негромкие команды. Язык звучанием напоминал староанглийский, если его записать на магнитофон, а потом прокрутить задом наперед. Риск был огромный, и Кассат прекрасно понимал это. Вся надежда была на то, что бродяги действуют как набрешие. Полуавтономными группами, связанными только по радио и базовой телеметрической системой, они объединены через тактические импланты в сеть, как пехотинцы ВКС. Если они используют свою обычную систему связи, тогда командир десантников, возможно, уже знает, что двое его или ее людей куда-то пропали, а их медбраслеты молчат. Но вот где они? Этого он знать не может. «Хватит гипотез», — решил Кассат. «Пора действовать». С помощью мыши он запрограммировал хирургические лазеры на поражение всех входящих в операционную, а затем, путаясь в собственных ногах, выбрался в коридор. «В этом чертовом скафандре», — подумал он, — «чувствуешь себя так, будто идешь, наступая себе на штанины». Он захватил с собой оба лучевых пистолета, но поскольку на скафандре не оказалось ни ремня, ни крепежных колец, ни крючков, ни липучек, ни магнитных защелок, ни даже просто карманов, пришлось держать их в руках. Он выглядел сейчас как пьяный пират из голографической пьесы. В каждой руке по пистолету, ноги заплетаются, и вдобавок на каждом шагу его мотает от стены к стене. В конце концов, один пистолет пришлось выбросить, чтобы помогать себе при ходьбе рукой. Перчатка сидела на ней совершенно свободно, словно рукавица взрослого на ручке ребенка. Проклятый хвост болтался из стороны в сторону и колотил по шлему, геморроида и только. Дважды Кассат замечал в отдалении какие-то огни и сразу же забивался в ближайшую щель. Он уже подходил к пробоине, из которой недавно наблюдал за приближением каракатиц, как вдруг, свернув за угол, наткнулся сразу на трех бродяг. Вражеский скафандр обманул их и позволил ему выиграть несколько секунд. Первого он расстрелял в упор. Второй бродяга успел даже пальнуть из станера, едва не задев плечо Кассада, но тут же был прошит насквозь тремя разрядами. Третий отпрянул назад, ухватился за края пробоины тремя конечностями сразу, и прежде чем Кассад успел навести на него пистолет, скрылся из глаз. В наушниках гремели ругань, приказы, вопросы. Кассад охотился молча. Третий бродяга мог спастись, но в нем заговорила гордость. И он вернулся. Когда Кассат с 5 метров поразил его лучом в левый глаз, он испытал смутное ощущение, что все это с ним уже было. Труп кувыркнулся назад в солнечный свет. Кассат подтянулся к пробоине и разглядел стоящую на приколе метрах в 20 каракатицу. Наконец-то ему по-настоящему повезло. Пробираясь по открытому пространству, Кассат не мог отделаться от мысли, что он представляет собой прекрасную мишень, и вражеский стрелок в случае необходимости снимет его в 2 счета. От напряжения у него даже стянуло кожу в промежности. Но никто не стрелял. В наушниках, между тем, не смолкали приказы и вопросы. О чем там шла речь, Кассат, естественно, не понимал, и потому счел за благо в диалог не вступать. Кассат никак не мог приноровиться к неудобному скафандру и едва не пролетел мимо каракатицы. В это мгновение он подумал, вот и все. Таков закономерный финал его эскапады. Ни двигателя, ни систем маневрирования у скафандра нет. Даже пистолет и тот не дает отдачи. И вот храбрый воин плывет по орбите, нелепый и безобидный, как улетевший воздушный шарик. Вытянувшись так, что хрустнули суставы, Кассат все-таки ухватился за штыревую антенну и, перебирая обеими руками, подтянулся к корпусу катера. Где, черт возьми, у них шлюзовая камера? Корпус был слишком гладким для чисто космической посудины, однако его сплошь покрывали какие-то значки, ярлычки, таблички, что-нибудь вроде «не подходить», «сопла двигателя» или «опасно руками не трогать». Никаких люков Кассат не заметил. Он догадывался, что на борту каракатицы кто-то есть. По крайней мере, пилот, а может, еще кто-нибудь. И сейчас они гадают, что стряслось с этим десантником. Почему он ползает вокруг корпуса, как краб, которому отдавили лапы, вместо того, чтобы просто войти в люк? А, возможно, они уже догадались, в чем дело, и теперь поджидают его с пистолетами наготове. Как бы то ни было, но открывать ему дверь они явно не собирались. «Ну и черт с вами!» — подумал Кассат и выстрелил в один из блистеров. На борту царил образцовый порядок. В пробоину вместе с воздухом вылетела только какая-то мелочь, вроде нескольких монеток или скрепок. Кассат подождал, пока воздушный гейзер иссякнет, и протиснулся в образовавшееся отверстие. Он оказался в отсеке десанта. Обшитый мягким материалом трюм почти не отличался от помещений, в которых на десантных кораблях ВКС размещаются прыгающие крысы. Кассат отметил про себя, что каракатица могла нести до 20 десантников в полном боевом снаряжении. Сейчас здесь было пусто. Открытый люк вел в рубку.